Виталий Листраткин. Ужин для вампира. Гена проснулся с первыми лучами солнца, потянулся до хруста, выглянул из окна грузовика. На небе ни облачка. Лишь в ложбинках, куда уходил асфальт трассы, все еще прятались остатки ночного тумана. Отличная примета для дальнобойщика. Закурил сигарету и взглянул на своего напарника. Серафимыч даже не проснулся. Едва ключ зажигания попал в замок, автомобиль как будто облегченно вздохнул. Ожили, качнулись стрелки приборов. Довернул ключ дальше. Натужно крякнул стартер. Двигатель завелся, затарахтел на низких оборотах. Включил передачу. Поехал. Грузовик немного тряхнуло на куче щебня. Больше всего он любил ездить ночью. В это время на трассе было свободней и можно прибавить в скорости. Рев двигателя, скорость и ночь в сумме давали неописуемые впечатления. Особенно, когда не было встречных машин, кажется, будто летишь в никуда, в бездну, в космос, наполненный сверкающими капельками звезд. Когда вчера выбрались из Новороссийска, Гена понял – засыпает. Ничего не помогало. Сигареты, жвачка, приемник. Всего километр, и он опять начинал клевать носом в такт мирно похрапывающему Серафимычу. Гена сдался и остановился на обочине. Спать. Вокруг расцветал пронзительно яркий день. Одолев по утренней прохладе почти 300 километров, Гена решил перекусить. Свернул к придорожным киоскам, что по всей трассе торгуют шашлыками, дошираком и пивом. Наскоро сживал чебурек, купил пластмассовый стаканчик горького кофе, выпил его одним глотком, как лекарство. Только хотел ехать дальше, проснулся Серафимыч. Сначала хмуро и долго зевал, принялся ныть, что голоден, пришлось ему тоже купить кофе и бутерброды. После завтрака настроение резко улучшилось. Напарник махал встречным машинам и ржал, когда ему махали в ответ. А Гена лишь постукивал пальцами по рулю и улыбался. Серафимыч пошарил рукой под сиденьем, где хранился всякий хозяйственный хлам. Нащупал там что-то, вытащил журнал. Старый, замызганный, с протертыми до дыр страницами, чтиво из числа тех, что помогает скоротать любому человеку любую дорогу. Дальнобойщик долго листал его, читал что-то. Потом задумчиво сказал:
«Вот интересно, вампиры на самом деле существуют? Или враки?»
«Чё это тебя вдруг на вампиров потянуло?» — усмехнулся Гена.
«А вот»,
— он показал разворот журнала, —
«обнаружили, мол, кладбище вампиров. Такое неофициальное название получило среди археологов странное захоронение, относящееся к концу X века. Оно было обнаружено в 1994 году возле чешского городка Челяковицы. В 11 ямах лежали останки 13 человек, связанных кожными ремнями и с деревянными колями, воткнутыми в сердце. У некоторых покойников к тому же были отрублены руки и головы. В соответствии с языческими верованиями и ритуалами так поступали с вампирами, встающими по ночам из могил и пьющими людскую кровь. Исследования показали, что захороненные кости принадлежат местным жителям, исключительно мужчинам примерно одного возраста. Что же произошло в этой местности? Массовое помешательство жителей деревушки Челяковицы, приведшее к трагедии, или некоторые обитатели стали жертвами неведомой эпидемии, приведшей к вампиризму? Вот, значит, исторические хроники не сохранили для нас этих событий. Тайна Челяковицкого кладбища вампиров остается пока не разгаданной.
Вот я думаю, ерунда все это, убежденно произнес Гена. Если бы вампиры действительно существовали, то я бы их обязательно встретил где-нибудь на улице. Может быть, даже подвез бы.
А может, и подвозил. Откуда ты знаешь?
Меня же никто не кусал.
Ну-ну.
Ухмыльнулся Серафимыч и продолжил чтение. Ровно в полдень он категорично заявил:
«Жрать хочу!»
«Опять?» – удивился Гена. «Будто 3 дня не ел».
«Человек, между прочим, должен питаться каждые 3 часа. Так устроена его пищеварительная система».
Пришлось остановиться у крохотного придорожного кафе, возле которого дымил мангалом черноусый старикан в классической кепке аэродроме. Навалили полные тарелки огненного шашлыка, принялись есть, поддевая куски с колечками лука. После обеда поменялись местами. Серафимыч сел за руль, а Гена устроился возле окна. Едва отъехали от шашлычной, как Серафимыч наклонился вперед, прищурился.
«Кажись, баба голосует. А давай ее того, подвезем.
Вдруг она это,
ну, молодая».
«Ну и что?»
«Ничего, просто веселее в дороге будет».
«Давай». Гена безразлично пожал плечами. «Мне не жалко». Когда грузовик остановился, Серафимыч высунулся в окно, подмигнул. Женщина действительно казалась не старой, правда, выглядела довольно необычно. От шеи до пят в глухом черном платье, волосы повязаны платком, а на бледном, как смерть, лице мрачные угольки глаз. Ее фигура выглядела слишком объемной по сравнению с тонкими руками и лицом. Похоже, беременная. Женщина подошла к машине.
«Подвезите, пожалуйста, до поворота на город»,
— попросила она.
«Это 200 км отсюда. Там недалеко село Александровское. Я там живу. Автобусы туда через день ходят. Прям беда. Сможете?»
Дальнобойщики переглянулись.
«Легко».
Попутчицу посадили в середину и продолжили путь. Серафимыч ерзал по сиденью, пытаясь завязать разговор.
«А меня все по отчеству кличут».
Она кивнула, равнодушно глядя в окно.
«А напарника Геной?»
Женщина вытащила из рукава то ли шнурок, то ли бусы, принялась перебирать в пальцах.
«А как ваше имя?»
«Фарида», —
буркнула она. Разговор не клеился. И когда Серафимычу вздумалось покурить, она так грозно зыркнула черными глазищами, что тот сразу запихал сигареты подальше и потянулся к ручке радиоприемника. Из динамика вырвался бодрый голос ведущего.
А мы продолжаем беседу с ученым, исламистом Ахмедом Амадовым. Напоминаю радиослушателям, что сегодня разговор пойдет о том, как распознать террориста-смертника. Ахмед, здравствуйте, скажите, кто такие шахиды?
Гена покрутил радио погромче. Фарида заинтересованно склонила голову, слушая обстоятельный ответ.
На заре ислама боевым кличем в сражениях были слова «Нет Бога, кроме Аллаха», а Мухаммед – пророк его. Это называется шахада или свидетельство. Поэтому воина, павшего на поле боя с врагами Аллаха и мусульман, именовали шахидом.
Но обычно полем боя становятся рестораны или автобусы.
Увы, такова специфика профессии.
Самоубийцы проходят специальную подготовку?
В первую очередь у них должно быть желание пожертвовать собой, тогда нет сложностей в подготовке. Надо только подсказать, как лучше одеться, как добраться до места операции, как воспользоваться взрывчаткой.
А духовное наставление?
Не обязательно.
Смертник уверен, что благодаря этой операции попадет в рай?
Гораздо важнее, какую пользу шахид принесет своей организации. Тогда, возможно, он попадет в рай.
Возможно?
Человек попадает в рай благодаря милости Божией и в соответствии с его волей. Только дела на земле определяют, достоин ли он такой милости. Шахид же уверен, что его акция действительно ускоряет путь к райским гуриям.
А встречаются ли среди шахидов женщины?
Их большинство.
Разве не грех посылать на смерть красивую девушку?
Серафимыч фыркнул, а Гена опасливо покосился на попутчицу. Уж не шахидка ли она? Но Фарида лишь презрительно усмехнулась.
Понимаете, террористы расценивают оппонентов как разбойников, вторгшихся в дом с целью убийства, и свои действия позиционируют как защиту, пусть даже таким чудовищным способом.
А что представляет собой так называемый пояс шахида?
Это самодельное устройство собирается из обрезков труб с пластитом и электродетонаторами. Взрывчатка крепится на животе, а непосредственно подрыв происходит путем замыкания контактного провода, который исполнитель обычно прячет в рукаве.
Как не стать жертвой шахида? Что вы посоветуете обычным гражданам?
Пусть наблюдают за окружающими. На улице, в транспорте, в магазине. Террористов можно определить по отрешенному взгляду, широкой просторной одежде, где спрятана взрывчатка. Или, если вот присмотреться внимательнее...
«Хватит!»
– раздраженно крикнула Фарида.
«Выключите этот бред!»
Серафимыч одним движением вырубил приемник. В кабине надолго воцарилось молчание. До поворота на Александровское оставались считанные километры. Когда замелькали знаки «На данном участке проводятся ремонтные работы», машина вошла в крутой поворот. Гена лихо прошел его, не сбавляя скорости. Но после оказался сюрприз. Милицейская девятка, а рядом бдительный инспектор с поднятым средством производства.
«Ах», — огорчился Гена. «Попался!»
«В чем дело?»
— резко спросила Фарида.
«Зачем вы останавливаетесь? Что им нужно?»
Она будто заволновалась. Ее тонкие пальцы так быстро скользили по шнурку, что в какой-то момент Гена увидел среди бусинок пульт с кнопкой.
Точно шахидка.
Умер он.
Вот это да.
Но вслух дальнобойщик произнес:
да ерунда. Так, штрафанул слегка и все.
Повинуясь знаком гаишника, он остановил грузовик на обочине и медленно спустился вниз. Серафимыч выбрался следом, зашуршал сигаретами.
«Водитель!»
— лениво зевнул инспектор.
«Почему нарушаем?»
«Тут такое дело, командир», — негромко ответил Гена. «Давай в сторонку отойдем, а?»
Мент даже опешил.
«Чего?»
«Отойти, говорю, нужно. Дело важно у меня».
Инспектор поморщился, но несколько шагов сделал.
«Понимаешь, мы тетку одну посадили в кабину»,
— зашептал Гена.
«Не подумай чего. Просто подвезти».
«Ну?»
«А она, похоже, шахидка оказалась».
«Кто?»
«Террористка, говорю, смертница».
К ним подошел второй милиционер.
«Что тут у вас?»
«Да вот»,
— ответил инспектор.
«Говорит, шахидка у них в кабине». «Смертница?»
— нахмурился тот.
«А с чего взяли-то?»
«Она реально...»
— загорячился Гена.
«На животе у нее взрывчатка, а в рукаве контактный провод. Я сам видел».
«Посмотрим».
Менты подошли к кабине грузовика.
«Эй, женщина! Выходите!»
Фарида выглянула из окна.
«Зачем?»
«Проверка документов».
«Нет у меня документов, только трудовая книжка»,
— ответила она.
«Я в Александровском живу, меня там всякий знает».
Менты заклацали затворами автоматов.
«А ну, выходи!»
Тогда Фарида вдруг высунула из окна руку, в кулаке было что-то зажато.
«Бомба!»
Раздался крик. Менты откатились в стороны, а дальнобойщики попадали в пыль. Серафимыч почему-то оказался сверху, накрыл Гену, как Александр Матросов, пулеметную амбразуру. Несколько секунд была тишина, затем стукнула дверца грузовика, послышался шорох. Гена поднял голову и увидел, как женщина сползает по ступеньке вниз. Казалось, еще чуть-чуть, и она заплачет. К ней тотчас подскочил милиционер.
«Где провод?»
Фарида разжала пальцы, на дорогу шлепнулся шнурок, похожий на бусы. Инспектор подобрал, внимательно рассмотрел.
«Это же четки».
«Да»,
— всхлипнула женщина.
«99 бусин по числу имен Аллах. У нас, мусульман, так принято».
«А что у вас под одеждой?»
Она вдруг покраснела густо, как помидор.
«Там ничего нет».
«Как же ничего?»
– нахмурился мент.
«Я же вижу, что-то выпирает».
Фарида покраснела еще гуще, призналась.
«Там сосиски».
«Что?»
«Я на колбасной фабрике работала. Сегодня последний день был, уволилась. Зарплату выдали маленькую, кором насмех. Вот и взяла».
Она всхлипнула, расстегнула несколько пуговиц на платье. Действительно, на животе оказался целый патронтаж сосисок, плотно примотанных скотчем к телу. Мужчины несколько секунд молчали, разглядывая взрывчатку, а потом дружно расхохотались.
«Ладно»,
— махнул инспектор рукой.
«Так что, штрафовать вас или так?
Предупредить?
Может, просто предупредить?»
— попросил Серафимыч.
«Тем более мы с напарником уже все осознали».
«Да, это хорошо, что осознали. Мужики, а вы до города едете, да?»
«Да».
«Тут ситуация. Одноклассник обещал туда с хорошими людьми отправить. Возьмете, а?»
«Так мы так-то не против», — ответил Гена. «Ну куда сажать? У нас ведь это... попутчица».
«Ей до поворота на Александровск нужно, так что свободных мест нет».
«Ничего, он привыкший. Так возьмете».
Гена с Серафимычем переглянулись. Один кивнул, второй покачал головой, но ответили оба почти в унисон.
«Возьмем».
«Вот и славненько!»
– обрадовался инспектор и замахал в сторону милицейской машины.
«А то всю кровь выпил! Гад!»
Задняя дверь девятки распахнулась, и оттуда выбрался странный тип. Смертельно бледный, в черной замшевой куртке с капюшоном, на носу прямоугольные темные очки, как у Шварценеггера. Мужчина молча занял место в кабине и продолжили путь. Только теперь Серафимыч уже не махал встречным машинам, а сосредоточенно смотрел вперед на исчезающую под грузовиком дорогу. Все молчали, общих тем не было. А обсуждать свое дальнобойщики постеснялись при пассажире. Когда проголодались, перекусывали прямо в кабине, купленном в придорожном магазине хлебом и молоком. На правах хозяев предложили гостю разделить нехитрую трапезу. Тот отказался.
«Спасибо, я не голоден»,
— ответил он неожиданно хриплым голосом.
«Потерплю до ужина».
Серафимыч сочувственно вздохнул и принялся жадно жевать свою половину батона. Молоко струилось по подбородку на одежду, но он не обращал на это внимания. Гена улыбнулся и взглянул на пассажира. И когда луч заходящего южного солнца выглянул из-за тучи, Дальнобойщику на мгновение показалось, что одноклассник как-то странно улыбнулся. И Гена заметил, что клыки у того чересчур длинные и острые, как те капельки звезд, которые так любят все дальнобойщики.